познакомил мой коллега Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подробности нескольких последних скандалов российской армии, связанных со срывом оборонного заказа. Обвиняемые в убийстве бывшего командира чеченского спецбатальона «Восток» Сулима Ямадаева вышли на свободу. И общественные дебаты на Украине по новому закону о пенсиях. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема часа. В России разгорается скандал, связанный с поставкой в армию стратегических ракет. Разработчики ракет обвиняют Минобороны в срыве госзаказа. В военном ведомстве считают, что ракеты им предлагают закупать по завышенным ценам. В конфликт вмешался президент Дмитрий Медведев, предложивший создать расстрельные списки паникеров в оборонно-промышленном комплексе. Эксперты напоминают, что гособоронзаказ не выполняется в России более 20 лет. А понять, кто виноват в нынешнем конфликте, невозможно, так как военный бюджет остается непрозрачным для общества, что порождает массу поводов для финансовых злоупотреблений. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
В срыве планов поставок стратегических ракет российской армии Министерство обороны обвинил генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов, разработавший ракеты «Булава», «Тополь-М» и «Ярс». В интервью изданию «Коммерсант» Юрий Соломонов рассказал, что Минобороны занимает не просто неконструктивную позицию, а непонятную с точки зрения государства. Соломонову, не раз критиковавшему Минобороны, СМИ просят скорую отставку. В военном ведомстве полагают, что производители ракет предлагают закупать их по завышенным ценам. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец напоминает, что гособоронзаказ не выполнялся в России последние 20 лет.
Уже сейчас Соломонов резонно говорит, что у нас совершенно очевидно, что не только по ракетам, а и по другим стратегическим вооружениям мы гособоронзаказ 2011 год не выполним. Не выполним хотя бы потому, что буквально несколько недель назад закончилось размещение денег на предприятиях оборонки. А это значит, что людям придется за полгода делать то, что положено делать за год. Для меня лично это уже давно не было никакой сенсационностью. За последние 20 лет не было ни единой программы перевооружения, государственной программы перевооружения, которая бы была выполнена в полном объеме. Это болезнь хроническая, ее отчасти скрывали сами и оборонщики, и бывшие, и нынешние руководители Министерства обороны. Вот только сейчас разразились после того, как Соломонов сказал, в общем-то, до 99% правду. Да, Соломонов не безгрешен. Да, безусловно, многие специалисты считают, что когда он много, невероятно много сделавшись по сухопутным ракетам, взял на себя этот морской проект, два раза дешевле сделает булаву, которая вот сейчас более-менее начинает летать. Да, среди специалистов говорят, что Соломонов здесь немножко савантюрничал. Но, тем не менее, нельзя забывать его большие заслуги. Когда с лупой читаешь интервью Соломонова, то смотришь, что там 99% правды.
Это было мнение военного эксперта Виктора Баранца. Обозреватель независимого военного обозрения Виктор Литовкин полагает, что определить, кто прав, кто виноват в конфликте производителей ракет и Минобороны, крайне сложно.
Правда, здесь ни с той, ни с другой стороны нет. Правда только в том, что контракт на поставку наземных стратегических ракет до сих пор не заключен. Естественно, если даже он будет заключен сейчас, то за полгода сделать, выполнить программу целого года невозможно, потому что каждая из этих ракет изготавливается в течение года. Кому из них верить, то ли Сердюкову, то ли Соломонову, вопрос открытый, потому что точно никто ничего не знает. То, что между Министерством обороны и промышленностью обороны существуют серьезные проблемы по согласованию цены, это тоже не секрет. Это и все время, как бы, как на рынке, друг другу пытаются, Министерство обороны пытается снизить цену, а оборонщики пытаются доказать, что цена, которая стоит та или иная железка, вот, она складывается из цены многих вещей, в том числе и растущей цены на свет, на газ, на тепло, на многие другие вещи. Если вы хотите, чтобы не росла цена на ракеты, то надо добиваться снижения цены. цен на материалы, комплектующие и прочее. А Министерство обороны такие вещи не интересует. Министерство обороны интересует только цена готового изделия.
Срыв гособоронзаказа чем чреват для армии? Как это отражается на состоянии армии?
Пока ни с кем не воюем. Ракеты предназначены для того, чтобы ими воевать, а для того, чтобы никто на нас не напал. Стратегические ракеты – это как бы не оружие войны, это оружие политического сдерживания возможного агрессора. И если ослабевает стратегическое наступательное вооружение, оно уменьшается до определенного предела, то возникают риски давления на страну.
Говорил журналист независимого военного обозрения Виктор Литовкин. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что стоимость некоторых видов вооружений, которые закупает Минобороны у российских производителей, действительно завышена. Но общество никак не может контролировать эти закупки, так как военный бюджет в России остается непрозрачным.
Да нет, ничего не срывается. Речь идет не о срыве каком-то, а о том, что Министерство обороны отказывается подписывать с МИТом, Московским институт теплотехники, контракты за текущий год, считая, что те необоснованно завышают цены. Об этом реально судить невозможно, поскольку военный бюджет в России полностью засекречен. Поэтому все рассуждения, они там дерутся за деньги, деньги очень большие. А кто прав, решить невозможно. Общественный контроль полностью отсутствует, хотя это деньги налогоплательщиков, их распределение носит полностью закрытый характер. То есть мы не знаем, сколько ракет покупают, сколько цена одной ракеты. И никто об этом, собственно, не говорит. Ни Министерство обороны, ни Сердюков, ни Соломонов, ни Медведев. Естественно, что такая секретность открывает сумасшедшие возможности для чудовищного воровства. Как всегда в России, в современной, основной конфликт – это вокруг, кто распиливает бюджет. И вот на прошлой неделе Сердюков заявил, что Севмаш, это наше крупнейшее военное, в первую очередь военное судостроительное верфь в Северодвинске рядом с Архангельском, за новую ядерную подводную лодку, это, по-видимому, серия «Борей», требует 347 миллиардов рублей. То за те же деньги можно купить во Франции 15 «Мистралей». Чудовищные совершенно вещи, то есть впендюривают Министерство обороны, при этом заявляя, что они вот срывают там перевооружение, впендюривают, что называется, Ладу Калину по цене Феррари. Дерьмо продают по чудовищно завышенной цене, по-видимому. Но так говорит Министерство обороны. Наверное, говорит правду. А производители говорят, что Министерство обороны там неправильно распределяет деньги, вообще все делает неверно и не отказывается там платить. Конфликт есть, но публику держат за идиотов. Рассуждения о том, кто из них прав, кто виноват, бессмысленны, пока не рассекречено вообще все это дело.
Это был военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Эксперты не исключают, что после громкого скандала со срывом очередного гособоронзаказа и предложения Дмитрия Медведева составить расстрельные списки паникеров в оборонно-промышленном комплексе, там действительно последуют отставки. Но на количестве выпускаемого вооружения и ситуации в армии это вряд ли отразится. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Поступают противоречивые сообщения о ситуации в туркменском городе Абадан, где произошли взрывы. Правозащитники сообщают о многочисленных жертвах, неясно, где и как происходят эти взрывы. Украина не планирует слияние национальной компании «Нафтогаз» с российским «Газпромом», заявил сегодня президент Украины Виктор Янукович. Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект, запрещающий финансирование международной военной операции в Ливии. Тысячи демонстрантов собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира. Они требуют справедливого суда над обвиняемыми в причастности к убийству сотен людей в дни массовых волнений, приведших к отставке Хосни Мубарака. В пакистанском городе Карачи полиции отдан приказ стрелять без предупреждения по всем вооруженным людям, не имеющим отношения к силам безопасности. В крупнейшем городе Пакистана уже 3 дня продолжаются вооруженные столкновения. Погибли более 60 человек. Британская полиция арестовала Энди Коулсона, бывшего советника премьер-министра Дэвида Кэмерона, в связи со скандалом вокруг газеты News of the World. В Москве сегодня прошла акция протеста предпринимателей против закрытия красногвардейского рынка и, соответственно, потери рабочих мест. В Латвии сегодня вступил в должность новый президент Андрис Берзинш. Отмечу, как всегда, для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», мнениями экспертов, сообщениями корреспондентов, текстами программ, видеоочерками, видеокомментариями и еще очень многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе, который подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Первые полосы газет в эти дни явно занимает скандал в Британии, связанный с газетой «News of the World». Так ведь?
Это действительно так, и проигнорировать эту тему невозможно. У нас сегодня много информационных материалов на эту тему, поэтому я расскажу лишь вкратце, о чем пишут сегодняшние газеты. Британская пресса переполнена новостями об аресте Энди Коулсона, бывшего главным редактором таблоида как раз в тот период, когда осуществлялась прослушка, то есть с 2003 по 2007 годы. Также сообщается, что он якобы подкупал полицию, чтобы скрыть информацию о прослушивании. Коулсону приковано особое внимание общественности, так как до января этого года он был главой пресс-службы премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Арест, вероятно, с тревогой воспринят Кэмероном, ведь он шаг за шагом защищал решение нанять журналиста с сомнительной репутацией, в то время как все больше и больше доказательств свидетельствовало о его причастности к скандалу со взламыванием телефонов, пишет Guardian, и напоминает о том, что Коулсон уволился из News of the World за несколько недель до того, как журналист, специализирующийся на освещении тем, связанных с британской монархией, Клифф Гудман и частный детектив Гленн Малкейр попали за решетку за то, что прослушивали телефоны сотрудников королевского двора. Общественность также обеспокоена и планируемой покупкой медиамагнатом Робертом Мёрдоком телевещательной сети British Sky Broadcasting. Эта сделка требует одобрения правительства Великобритании, на которое один из крупнейших владельцев СМИ в стране очень надеется. Согласно самым последним сообщениям, правительство объявило о том, что отложит принятие решения по сделке.
Александр, давайте перейдем к другим международным темам и отвлечемся от британской прессы, обеспокоенной скандалом с одним из старейших таблоидов. Вот каких тем сегодня касаются американские издания?
Wall Street Journal публикует результаты исследования, проведенного компанией UBS AG and Camden Media. Были опрошены российские бизнесмены, годовой оборот компаний которых составил как минимум 100 миллионов долларов, и которые одновременно имели в личном распоряжении около 50 миллионов долларов. Выяснилось, что продолжается утечка личных и деловых активов бизнесменов из России. Только в этом году объем оттока капитала составил более 31 миллиарда долларов. Эта сумма могла бы помочь российской валюте, рублю, а также усилиям президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина, которые стремятся привлечь в страну иностранные инвестиции накануне президентских выборов 2012 года. При этом только 12% богатых российских бизнесменов в настоящее время держат большую часть своих активов в рублях. Только третья часть тех, кто имел рублевые активы в 2009 году. Это была цитата из статьи Wall Street Journal. По данным публикуемого исследования, капиталы, которые из России перетекают в Европу, в основном расходуются на недвижимость. На эти деньги покупаются дома в центральных районах Лондона, а также в Швейцарии или на Кипре. В Camden Media сообщают, что вложения частных российских инвесторов сегодня, вероятнее всего, будут связаны с рынком недвижимости, в то время как два года назад только треть респондентов хотела вкладывать в этот сектор экономики. Кроме этого, исследование подтвердило тенденцию, о которой говорится уже длительное время. Многие крупные российские компании убегают за границу, в основном в офшоры, чтобы избежать закрытия как из-за действий правительства, так и действий бизнес-конкурентов.
Еще одна тема, о которой пишут международные издания, это появление на публике президента Йемена Али Абдаллы Салиха. Он впервые выступил перед телевизионными камерами после нападения, совершенного на него месяц назад.
«Нью-Йорк Таймс» очень подробно описывает как содержание речи Салиха, так и состояние его здоровья. На видеопленке, предположительно снятой в Саудовской Аравии, где глава Йемена проходит лечение, видно, что он все еще залечивает полученные во время нападения на него ожоги. С трудом произносит слова, не может двигать руками. Из-за ожогов потемнел цвет кожи на его лице. В своей речи Салих заявил, что перенес 8 хирургических операций, и, по сообщению представителя его канцелярии, понадобится еще несколько месяцев, чтобы президент мог снова выполнять свои обязанности по управлению государством. государством. В своей речи Салих, конечно, говорил не только о состоянии своего здоровья, но и темах, связанных с продолжающимися в стране протестами оппозиции. Он сказал, что приветствует партнерство и диалог со всеми политическими партиями и силами, но в рамках Конституции. «Нью-Йорк Таймс» пишет: телевизионная речь Салиха появилась как раз тогда, когда в Йемене начала возрастать неуверенность в политическом будущем страны. Речь должна была ободрить сторонников президента, но возмутила тысячи протестующих, все еще остающихся на улицах столицы, города Сана, и призывает, чтобы Салих ушел в отставку. Отъезд главы Йемена в Саудовскую Аравию давал надежду на создание в стране политической оппозиции. Вместо этого его отсутствие усугубило кризис как экономический, так и в сфере безопасности.
Александр, спасибо. Напоминаю, что Александр Вагнер познакомил нас с некоторыми свежими публикациями в западных изданиях. Вы слушаете «Время свободы». Гражданина Таджикистана Максуджона Исматова и гражданина Ирана Махди Лорни, осужденных в Дубае за убийство героя России Сулима Ямадаева, освободили из тюрьмы и депортировали за пределы Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в консульстве Таджикистана в Дубае. Аналогичную информацию в иранском консульстве не подтвердили. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По данным источников агентства РИА Новости, приговоренный к пожизненному заключению за убийство Сулима Ямадаева Максуджон Исматов был доставлен в аэропорт Дубая в ночь на четверг, и его сразу же депортировали на родину. Иранец Махди Лорния был освобожден и покинул Арабские Эмираты еще в воскресенье. Однако в генконсульстве Ирана в Дубае эту информацию не подтвердили, заявив, что это их не касается. Неожиданностью это сообщение для военного обозревателя «Новой газеты» Вячеслава Измайлова не стало.
Если вспомнить ту историю, которая была ранее в Катаре с Зелимханом Яндарбиевым. Там же тоже люди были осуждены, которых признали причастными к убийству, и они были возвращены в Россию для наказания здесь. Сулим Ямадаев, то он герой России. Те, кто обвинялся в его убийстве, они бы, наверное, не ушли. Наверное, бы достали. Как достали, я считаю, Литвиненко, Яндарбиева и так далее, и так далее. Не нужен, видимо, он был.
Покушение на Сулима Ямадаева было совершено в Объединенных Арабских Эмиратах в конце марта 2009 года при достаточно странных обстоятельствах. Герой России за границей охраняли офицеры Государственного разведывательного управления. Однако за день до покушения охрана, по сути, исчезла, и Ямадаев на некоторое время оставался один, говорит Вячеслав Измайлов.
Я думаю, что у него был конфликт не только в Чечне, но и конфликт дальше. Помните до этого, когда он был в августе месяце со своим батальоном «Восток Грузии»? Ведь фактически он был полулегальным, он уже тогда был отстранен. Он, так сказать, поехал, но это не было решением Министерства обороны. Он там был, и я скажу, не последнюю роль сыграл. И вдруг потом отстранение. Я вижу в этом закономерность. При этом все делается так, скрытно. Потому что герои России, он остался героем России, выходит, что герои России могут дать кому угодно. Дали Сулиму, дали Руслану, дали еще одному брату погибшему.
Бывшего командира батальона «Восток», героя России Сулима Ямадаева, убили 28 марта 2009 года в Дубае на автомобильной парковке жилого комплекса, в котором он проживал около 4 месяцев. По подозрению в совершении этого преступления было арестовано порядка 7 человек со славянскими фамилиями. По другим данным, правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали более 20 россиян, в основном туристов, которые в момент нападения отдыхали в рядом расположенных барах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник, приуроченный ко дню церковного почитания святых Петра и Феврония, официально отмечается с 2008 года. Вообще, что это? Знают ли о нем и празднуют ли этот день россияне? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Москва в этом году серьезно подготовилась к празднованию Дня семьи, любви и верности. Об этом «Радио Свобода» рассказали в Департаменте семейной и молодежной политики города Москвы. Пресс-секретарь департамента Ольга Правдина отметила, что центром праздничных гуляний станет музей-заповедник Царицына.
Царицына на Дворцовой площади будет организована театрализованная свадьба «Ромашковое счастье». Пройдет необычная церемония бракосочетания с ромашковыми букетами, народными обрядами, откроют свадьбу звуки арфы, будут исполнены музыкальные произведения любви на балконе в окнах дворца. появятся дамы-кавалеры, а невеста, артистка русского хора имени Пятницкого, появится перед гостями, исполняя песню. Она приедет на свою свадьбу на байке, жених на белом коне. Дальше пройдет такая интересная обрядовая программа с музыкой, танцами, песнями.
Также Ольга Правдина рассказала о том, что в этом году, 8 июля, более 800 пар планируют сыграть свадьбу. И это в 5 раз больше, чем в первый год празднования. Социолог Левада-центра Алексей Левинсон не уверен, что сравнительно новый праздник с названием «День семьи, любви и верности» пользуется популярностью у населения.
На сию минуту не кажется, что он популярен, и что люди его как-то собираются отмечать. Но, может быть, это им понравится. Пока что у нас праздники не отмечают такого рода коллективные явления, как семья.
Организаторы праздника «День Петра и Февронии» не отрицают, что помимо гражданского пафоса, некоторой исторической подоплеки и воспитательной роли, есть у него еще одна миссия – стать российской альтернативой Дню Святого Валентина. Алексей Левинсон рассуждает о том, сможет ли праздник в честь русских святых заменить в сознании людей западного конкурента.
Заменить традиционный праздник с традицией, каким-то праздником, у которого традиции нет, это всегда очень сложная задача. Это первое. Второе, объяснить россиянам, почему праздновать Святого Валентина нехорошо, что порочного в том, что в этот день люди обмениваются какими-то знаками любви, и вообще говорят о своих чувствах, тоже нелегко. Ссылаться на то, что этот праздник там иностранный, ну, довольно смешно, если посмотреть, во что мы одеты, что мы едим, на чем мы ездим и что мы смотрим. Доля продуктов отечественного производства очень мала и сокращается. Почему бы и среди, так сказать, нашей культуры не быть такой же тенденцией? Я не думаю, что вообще это весь, так сказать, ход удачен в целом. Идея, так сказать, праздника на замену. Эта идея, мне не кажется, пришедшей, так сказать, снизу. Она, это не массовое движение за это, а это изобретение неких людей, считающих себя профессионалами. Но тут и детали, и целое, в общем, видимо, пока еще недостаточно точны.
Священник, отец Глеб Якунин, согласен с социологом Левада-центра в том, что новый праздник не сможет закрепиться в России.
Ну, что касается святых Петра и Февронии, я думаю, что Московская патриархия имеет намерение как бы... Это элемент клерикализации нашего общества, то есть принудить их вот почитать этих святых. Я думаю, что вообще при всем почтении к этим святым, я думаю, что эта идея, так как пытаются и дресс-код православный ввести в обиход нашего общества. Думаю, что это серьезная поддержка и среди молодежи, и среди общественности это не вызовет. Поэтому, мне кажется, коэффициент полезного действия будет достаточно невысоким. И делать это каким-то серьезным, таким аналогичным праздником, как на Западе, праздники влюбленных, я думаю, что этого не получится.
Накануне празднования Дня Семьи, Любви и Верности стало известно, что в Москве может появиться храм в честь святых Петра и Февронии. Он должен быть построен за счет добровольных пожертвований от верующих. Особенностью храма станет то, что при нем будет открыт зал и для светской регистрации браков. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Поступают противоречивые сообщения о ситуации в туркменском городе Абадан, где произошли взрывы. Правозащитники сообщают о многочисленных жертвах. МИД Туркмении утверждает, что погибших нет. Неясно и где происходят взрывы – на складах пиротехники, как говорят власти, или на складах боеприпасов. В военную коллегию Верховного суда России поступила жалоба на приговор бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Потееву, осужденному за выдачу властям США российских агентов. Украина не планирует слияние национальной компании «Нафтогаз» с российским «Газпромом», заявил сегодня президент Украины Виктор Янукович. Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект, запрещающий финансирование международной военной операции в Ливии. Тысячи демонстрантов собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира. Они требуют справедливого суда над обвиняемыми в причастности к убийству сотен людей в дни массовых волнений, приведших к отставке Хосни Мубарака с поста президента. В пакистанском городе Карачи полиции отдан приказ стрелять без предупреждения по всем вооруженным людям, не имеющим отношения к силам безопасности. В крупнейшем городе Пакистана уже 3 дня продолжаются вооруженные столкновения. Погибли более 60 человек. Британская полиция арестовала Энди Колусона, бывшего советника премьер-министра Дэвида Кэмерона, в связи со скандалом вокруг газеты News of the World. Госдума России завершает весеннюю сессию. Сегодня на последнем заседании депутаты приняли несколько налоговых законов и один антикоррупционный. В Москве сегодня прошла акция протеста предпринимателей против закрытия красногвардейского рынка и, соответственно, потери рабочих мест. Продолжим программу. Как всегда напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода, текстами, репортажами, блогами наших авторов, комментариями экспертов, видео, зарисовками, репортажами и онлайн-трансляциями, и авторскими страницами журналистов Радио Свобода, и еще очень многим другим, вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Терень. Люда, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Саша. Так бывает, что журналистская кухня сама по себе становится предметом материала, или на ней строится сюжет материала. Именно такой материал в ближайшие полчаса появится на сайте Радио Свобода, и он рассказывает, вернее, посвящен очередной главе в истории Фонда Федерации, о которой мы много пишем, и который завтра-послезавтра проводит широкомасштабную благотворительную акцию под названием «Благовест на Воробьевых горах в Москве». Мы знаем уже, и наши читатели и слушатели тоже это знают, что Фонд Федерации окружает себя тайнами. Адреса, пароли, явки предпочитает не выдавать, на контакт с журналистами идет крайне неохотно. И вот мы сегодня предприняли очередную попытку аккредитоваться на завтрашнем мероприятии. Ну, как понимают наши читатели и слушатели, у координаторов Радио Свобода, которые профессионально этим занимаются, отличный опыт, и сегодня они в недоумении. Целый день они посвятили тому, чтобы найти ту инстанцию, которая занимается аккредитацией журналистов на эту благотворительную акцию. А когда нашли, это оказался сам Фонд Федерации, один из соорганизаторов, то усилия закончились ничем. Все подробности этой почти детективной истории о том, как журналисты Радио Свобода пытались попасть на концерт Фонда Федерации и осветить его в своем эфире и на сайте, вот вся эта история появится на нашей главной странице в ближайшие полчаса. Я надеюсь, что, может быть, представители Фонда Федерации читают сайт Радио Свобода и после этого все-таки найдут возможность аккредитовать нашего корреспондента на столь масштабной акции. Из того, что уже опубликовано вчера в эфире, я обещала, что появится комментарий бывшего начальника российского Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимира Овчинского, о том, что стоит за перестрелкой в Согре. И действительно, интервью с Владимиром Семеновичем появилось на нашем сайте. Он высказывает свою версию событий и, надо сказать, не соглашается с некоторыми версиями, которые связывают, например, эти трагические события с этническим моментом и с противостоянием этнических группировок. Если изложить коротко главный тезис Овчинского, то он заключается в том, что у бандитов нет национальности. Бандиты есть бандиты, и именно с этой точки зрения надо рассматривать произошедшее в Согре. И я бы обратила внимание на очередную колонку Валерия Панечкина, как всегда, посвященная детям.
Людмила, благодарю. Напоминаю, Людмила Терень, главный редактор сайта «Радио Свобода», была в нашем эфире. Адрес сайта свободанews.ру. Продолжим программу «Время свободы». Верховная Рада Украины после почти 9-часового обсуждения вчера поздно ночью проголосовала за одну из самых непопулярных социальных мер – пенсионную реформу, предусматривающую повышение пенсионного возраста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Утвержденная Верховной Радой пенсионная реформа предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и 60 до 63 для мужчин, работающих на государственной службе. Депутаты от фракции коммунистов и блока Юлии Тимошенко Лукашенко «Батькивщина» бойкотировали голосование. Повышение пенсионного возраста, как подчеркивают в правительстве, одно из ключевых условий соглашения с Международным валютным фондом, без кредитов которого невозможно решить бюджетные проблемы. В пенсионном геноциде обвиняет украинские власти министр социальной политики оппозиционного правительства Андрей Павловский, отмечая, что средняя продолжительность жизни украинцев составляет 57 лет.
То, что предлагает власть Януковича Азарова, трудно назвать реформой. Это более правильное название, это пенсионный геноцид людей. Это не требование Международного валютного фонда. Международный валютный фонд просит одного, чтобы не было дефицита бюджета пенсионного фонда. А каким образом его Украина достигнет, их мало волнует. Это уже наши реформаторы предложили, что надо экономить за счет простых людей. За счет тех же пенсионеров, поднимать им пенсионный возраст на 5 лет. Власть цинично рассчитывает, что люди, большинство, просто не будут доживать до пенсии.
Пенсионная реформа может привести к масштабным акциям протеста и к стремительному снижению рейтинга партии власти. Однако это не смущает ее представителей, говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Ирина Горина.
Нет другого выхода. Мы же фактически заканчиваем период реформ европейских стран. Через это все прошли. И прошли одинаковый путь. В Польше 3 года люди бастовали, потому что были не согласны. А теперь уже по истечении там 10-летнего срока это одна из лучших систем пенсионных в Европе. Конечно, рейтинг где-то просядет, но надо идти к людям работать. Потому что если мы сейчас не будем этого делать, то буквально там через какие-то 5-6 лет страна будет на грани бездны. Украина самая старая страна в Европе.
Аргументируя необходимость пенсионной реформы, вице-премьер Сергей Тегибко заявил, что на одного пенсионера на Украине приходится один работающий. Оппозиция предлагала начать одновременно более мягкий вариант пенсионной и экономической реформ, а также реализацию программы занятости. Действующий кабинет министров эту рекомендацию проигнорировал, констатирует экс-министр труда и социальной политики Людмила Денисова.
Пенсионная реформа, она необходима в стране. Но это однобокость сегодняшнего подхода правительства решить проблему только за счет людей, она не может быть принята обществом.
Предложенная правительством реформа затрагивает интересы от 8 до 10 миллионов украинцев. Как показывают последние опросы общественного мнения, протестовать против пенсионной реформы готовы не только те, кому за 50, но и молодые люди. Многие из них опасаются, что увеличение пенсионного возраста приведет к существенному росту безработицы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Отношения народа, гражданского общества и власти – вечная тема российских блогеров. Каждый новый поворот громких резонансных дел порождает вереницу пространных постов на тему, что должна сделать власть, чтобы сохранить лицо. Или не лицо, а другие телесные функции, как в реплике Николая Клеменюка на платформе Snow.ru.
Правозащитники из Совета при Президенте по правам человека подготовили для своего патрона отчет о результатах расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Расследование показывает, как в истязаниях и убийстве Магнитского были задействованы десятки людей и государственных органов. Суды, прокуратура, ФСБ, МВД, ФСИН, который подчиняется Минюсту, тюремные и обычные гражданские медики. Билл Браудер назвал дело Магнитского российским Уотергейтом. Но это пока что мечта. Чтобы оно стало Уотергейтом, должна поломаться система и должны покатиться головы. А сломать систему и снести эти головы – прямая обязанность президента Медведева. Мне кажется, что Медведев этого хочет. Вопрос лишь в том, может ли он. После того, как ему представили отчет, подготовленный по его прямому заказу, у президента нет никакой альтернативы, кроме как действовать. Это единственный способ доказать, что он не импотент.
Душа президента также не осталась в стороне от общения с гражданским обществом. В понедельник известный в ЖЖ фотоблогер Дмитрий Тернов Жириновский, Илья Варламов, Рустем Адагамов, Сергей Доля и Антон Носик обратились к Медведеву с открытым письмом о свободе фотографирования в России, которая ущемлена многообразными запретами на съемки в магазинах, аэропортах, музеях, церквях и кладбищах. Они пишут:
«Надеемся, что вы, как гарант Конституции Российской Федерации, а также как фотограф, разделяющий это увлечение, обратите внимание на озвученную проблему и будете способствовать тому, чтобы в России не нарушалось право на свободу фотографии».
Теоретические выводы из этого использования склонности президента в общественных целях делает на портале Политру Андрей Левкин.
Тут есть милая двусмысленность. Речь не об отношении к государству, в котором не выполняются 24 и 29 статьи Конституции, а к власти, которая в данном контексте является совокупностью кадров, персонифицированных главными начальниками. То есть гражданское общество тут обращается строго к гражданам, а не к обездушенным нормативам. Все гармонично. Нет сомнений, что президент согласится и как-нибудь отреагирует. Жаль разве, что такой подход, основанный на личной сопричастности, работает не всегда. При таком подходе не может идти и речи, например, об улучшении условия содержания, скажем, психических больных или заключенных. Не обращаться же к чиновнику в варианте, как разделяющий это увлечение.
Народ со своей стороны продолжает безмолвствовать. По мнению Глеба Черкасова, раньше 2013 года, когда вступит в силу запрет на свободную продажу пива, народного волеизъявления не случится.
Выросло уже два поколения наших граждан, привыкших покупать пиво, когда хочется, и пить там, где хочется. Это уже не напиток, это стиль жизни. Как они перенесут покушение на вольности, к которым привыкли? Сравнить не с чем. Пока ничего такого не отнимали.
Британская блогосфера обсуждает закрытие газеты News of the World. Это решение принял ее владелец Руперт Мердок после скандала, вызванного чередой известий о том, что журналисты издания добывали информацию путем подслушивания, хакерства и подкупа полицейских. Скандал начался довольно давно, когда всплыли свидетельства прослушки телефонов известных политиков и актеров. В последние недели выяснилось, что жертвами несанкционированного доступа со стороны журналистов издания были и обычные люди, в том числе родственники погибших в терактах в лондонском метро и солдат, воевавших в Ираке и Афганистане. Многие восприняли закрытие газеты как победу добра над злом, пишет блогер «Гардиан» Рой Гринслет.
Итак, газета, просуществовавшая 168 лет, скоро выйдет в последний раз. Король воскресных газет умер, да здравствует, а вот что? Еще рано подводить окончательные итоги этого скандала. Можно закрыть одно издание, открыть вместо него другое, но прежде надо разобраться, кто что, как и зачем делал. Хитрецов перехитрили, точнее, они перехитрили сами себя. Теперь надо докопаться до сути.
Блогер The Telegraph Дэниел Хеннон отмечает, что решение Мердока можно прочитать и в экономических терминах.
News of the World погубило давление со стороны потребителей. С одной стороны, отвернулись рекламодатели, с другой, ей грозил бойкот читателей. Там, где не помогли судебные решения, иски о клевете, акты правительства и козни конкурентов, справилась невидимая рука Адама Смита. Из этой саги никто не выйдет победителем, и после журналистов наверняка достанется полицейским. Однако читающая публика, по крайней мере, подтвердила свою приверженность нравственным принципам. Мне кажется, читатели устали от выходок назойливых журналистов. Люди больше не хотят закрывать глаза на то, какими неблаговидными способами газета собирает сплетни о звездах и спортсменах. Что-то поменялось, и поменялось навсегда.
Но не у всех закрытие News of the World вызвало прилив энтузиазма. Тоби Янг с портала The Telegraph считает, что издание приносило больше пользы, чем вреда.
«Я честный поклонник News of the World. Если то, что говорят про прослушку телефонов, правда, отвечать должны только причастные к этому излишне ретивые журналисты. Закрывать газету целиком – это перебор. Мне жаль, что принято именно такое решение. Да, сотрудникам газеты иногда изменял вкус и чувство порядочности, однако помимо этого они рассказывали об очень важных вещах. Сегодня ночью многие нечистые на руку чиновники, бессмысленные политики и нечестные спортсмены будут спать гораздо спокойнее».
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Поступают противоречивые сообщения о ситуации в туркменском городе Абадан, где произошли взрывы. Правозащитники сообщают о многочисленных жертвах. МИД Туркмении утверждает, что погибших нет. Украина не планирует слияние национальной компании «Нафтогаз» с российским «Газпромом», заявил Виктор Янукович. Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект, запрещающий финансирование международной военной операции в Ливии. Тысячи демонстрантов собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира. Они требуют справедливого суда над виновными в убийстве сотен людей в дни массовых волнений, когда подал в отставку Хусни Мубарак. В пакистанском городе Карачи полиции отдан приказ стрелять без предупреждения по всем вооруженным людям. Здесь уже три дня продолжаются вооруженные столкновения. Погибли более 60 человек. Британская полиция арестовала Энди Коулсона, бывшего советника премьер-министра Дэвида Кэмерона, в связи со скандалом вокруг газеты News of the World.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Миссия исполнена. Последний полет Атлантиса.
Комментарии экспертов.
Нужна ли нам военная полиция? Экспертиза Александра Гольца.
Право автора.
Александр Генис. Жизнь колумниста в Америке.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Индекс мировых цен на продукты за июнь вплотную приблизился к рекордному показателю минувшего февраля. На этом фоне российские власти готовы ограничить поставки в страну дешевого импортного продовольствия, в частности, молочной продукции, для защиты местных производителей. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН представила очередной индекс мировых цен на продовольствие, отражающий динамику изменения стоимости мяса, зерна, масла, молока и сахара. За июнь этот показатель вырос на 1%, до 234 пунктов. Это всего на 4 пункта ниже максимального его значения за всю историю измерений, отмеченного в феврале нынешнего года. В России же, как это ни странно, наоборот, озабочены поступлением на рынок дешевых импортных продуктов, прежде всего молочных, с которыми, как отмечает правительство, национальные производители конкурировать не могут. В частности, как заявлял ранее первый вице-премьер Виктор Зубков, для их защиты власти не исключает применение антидемпинговых мер. Говорит руководитель информационно-аналитического центра Национального союза производителей молока Татьяна Рыбалова.
Выравнивание условий ценовой конкуренции на внутреннем рынке на молочную продукцию в настоящее время весьма и весьма актуально. Дело все в том, что все вторую половину года прошлого и в текущем году мы испытывали последствия аномальной жары прошлого года, когда из-за нее у нас снизилась заготовка кормов. Понятно, что от этого и снизились надои молока. Отгрузка снизилась у нас молока почти на 2%, и как следствие всего этого у нас выросли цены на молоко. Естественно, не могли не вырасти цены и на продукты переработки молока. При этом в Россию продолжали поступать большие массированные объемы импортной продукции.
Насколько я понимаю, речь идет в первую очередь не о самом молоке, сколько о продуктах из него, масле и сырах.
Ну, если сливочное масло у нас производится в небольших объемах, и здесь вопрос, может быть, не столь актуален, то по сырам у нас сложная ситуация ввиду того, что в самом ведущем регионе как раз производство молока не снизилось. Это Алтайский край, он не пострадал от жары. Соответственно, выросло и производство сыров на 30%. Но Алтайский край территориально, географически отделен от основных рынков сбыта. Поэтому понятно, что поставляют из Алтая сыры по низким ценам европейскую часть практически невозможно. И конкурировать им очень сложно с импортной продукцией.
Какие страны, по вашим данным, на сегодня являются крупнейшими поставщиками молочной продукции? И входит ли в их число Белоруссия, партнер России по таможенному союзу?
Все второе полугодие шли большие объемы продукции из Германии, причем цены на нее были настолько низкие, что уже с ними сложно было конкурировать даже Белоруссии и Украине, которые традиционно поставляли сыры по более низким ценам. В текущем году ситуация немножко изменилась. С конца прошлого года Германия подняла цены на свою продукцию, но все равно поставки из Германии и Литвы продолжают расти, ввиду того, что наши пошлины сегодня сегодня не могут защитить рынок. Что касается Белоруссии, то здесь таможенные пошлины не действуют, и мы пытаемся договориться с ними об объемах, чтобы их массированные поставки не губили наше собственное производство.
И все-таки, на ваш взгляд, в чем причина существующего дисбаланса цен на российскую и импортную молочную продукцию?
Ну, понятно, что чудес не бывает. Не может быть молочная продукция из других стран значительно дешевле нашей, потому что разница в ценах на сырье не столь значительна. А это наводит на мысль о том, что те сыры, которые нам поставляются по более низким ценам, вполне возможно произведены с использованием растительных жиров. Особенно актуален это вопрос в отношении украинских. И здесь поставлен вопрос исследования и проверки качества этих сыров. Если это все-таки не сыры, а сырные продукты, то они должны быть соответствующе помечены.
Если правительство пойдет на введение антидемпинговых мер в отношении импортных молочных продуктов, могут ли такие действия привести к дефициту определенных товаров, в частности сыров, в российских магазинах? И что будет с их ассортиментом?
Во-первых, ассортимент не может обеднеть по одной простой причине, что речь идет о сырах массового спроса, которые, в принципе, взаимозаменимы. То есть это один и тот же ассортимент, и речь идет только об уменьшении поставок. Понятно, что сыры эти будут идти. Сыров на прилавках не станет меньше, потому что на сегодня, несмотря на то, что уже наступил, в общем-то, летний период и новый период большого молока, у нас еще есть сыры, произведенные и складские запасы достаточно большие. Понятно, что они должны быть выброшены на рынок.
Виктор Зубков, говоря о защите местных производителей, не исключил и неких административных действий в отношении торговых сетей. На ваш взгляд, возможно ли такими методами обеспечить рост продаж российской молочной продукции?
Я не думаю, что есть действенные рычаги, которые бы заставили сети исполнять некие решения правительственные. Да, они могут пойти на уступки, они могут где-то согласиться с тем, чтобы представить отечественную продукцию. Но в целом ведь у нас все-таки рынок, поэтому сети тоже будут стараться сохранить свои доходы и торговать тем, что им более выгодно.
Это была руководитель информационно-аналитического центра Национального союза производителей молока Татьяна Рыбалова.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». Подведены итоги международного социологического исследования по вопросам здоровья и здравоохранения, которое проходило в странах постсоветского пространства. Как оценивают люди свое здоровье? Что думают они о системе здравоохранения в своих странах? Изменилось ли за последние десятилетия количество сторонников здорового образа жизни? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Первый этап этого международного исследования прошел в 2001 году. Нынешний стартовал в 2010. Так что есть возможность сравнить результаты во времени. Среди участников – Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан. В Киргизии из-за известных событий исследования начались несколько позже. Они еще не завершены. О данных, полученных в Белоруссии, рассказал Радио Свобода доктор социологии Давид Ротман, директор Центра социальных и политических исследований Белорусского государственного университета.
Ситуация по сравнению с 2001-2003 годом несколько изменилась. Люди стали более ответственно относиться к своему здоровью. Очень часто бывает так, что человек не обращается вовремя к врачам, не отслеживает свое состояние и в результате доводит себя до ситуации, когда помощь оказывается значительно более в сложных ситуациях. Если говорить о нашей стране, на сегодняшний день около 80% граждан оценивают свое здоровье как удовлетворительное, хорошее или очень хорошее. И только 13,1% говорят, что состояние здоровья плохое, и 1,7% отмечают, что очень плохое. Другое очень интересное, что 73,9% населения населения Беларуси считает, что здоровье определяется не наследственностью, а зависит прежде всего от самого человека и его образа жизни. С одной стороны, во многих странах постсоветских, по сравнению с 2001 годом, сегодня ситуация, очевидно, стала несколько иной в отношении возможности покупки продуктов. Но скажу вам, что есть определенные изменения в потреблении различных продуктов, которые могут считаться, ну, не совсем полезными для здоровья человека. Например, сливки сметана. В 2001 году 39,8% говорили, что часто это потребляют, а в 2010 году только уже 20%. Жиры, сало, здесь тоже процент уменьшился от 38,5% до 14,1%. Ну и с другой стороны, например, свежие фрукты и овощи стало есть значительно больше людей. Нам кажется, что здесь есть определенный оптимизм. И, скорее всего, он еще и вот в чем этот оптимизм у нас выражается. В том, что в 2001 году курящими себя считали 31,5% населения, а в 2010-м только 26,1%. Мне кажется, что это тенденция приятная.
То есть, очевидно, можно сказать, что больше становится число сторонников здорового образа жизни.
Наверное, так. И вообще не курящих 68% было, сейчас 73%. Количество людей, потребляющих алкоголь, тоже и среди мужчин, и среди женщин, несколько снизилось.
А что думают люди о системе здравоохранения в стране? И изменилось ли здесь что-то со временем?
Доступность медицинских услуг с точки зрения людей, отвечавших на наши вопросы, в общем-то, в определенной степени увеличилась. То есть позитивная оценка несколько выросла.
Вот вы много говорили о положительных тенденциях в отношении людей к своему здоровью, к здравоохранению. А есть ли какие-то негативные тенденции?
Вот, например, такой вариант ответа – причины отказа от получения медицинской помощи. Вот вы знаете, на первом месте, это 52,9%, человек отвечает, что считал, что мне станет лучше, принимая лекарства, которые у меня были, занимался другими видами самолечения. Мы можем сейчас с вами сделать вывод, что все-таки есть какая-то мера недоверия к медицине, но меня не устраивает качество медицинских услуг – это всего 13%, не доверяя квалификации врача-фельдшера – 7,1%. А подавляющее большинство все-таки страдает не от недоверия медицине, а от того, что не понимает необходимости сразу же при возникновении каких-то проблем со здоровьем обращаться к этой медицине.
Говорил белорусский социолог профессор Давид Ротман. По наблюдениям ученых в разных странах, за последние 10 лет люди на постсоветском пространстве стали несколько более ответственно относиться к своему здоровью. Однако проблем в сфере здравоохранения они по-прежнему видят немало.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Закрытие старейшего британского таблоида в Великобритании «News of the World» – такова одна из главных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, поговорим о том, зачем с российского среднего класса сейчас, накануне выборов, решили начать взимать новые налоги. И вас ждут все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот только один пункт резолюции, в котором говорится о попытке правительства Путина заблокировать...
По данным белорусских правозащитных организаций, в Минске суды были доставлены более...
В дверь позвонили после 2 часов ночи и пошел открывать...
Поступки, совершенные несколько лет назад некоторыми сотрудниками в нашей службе новостей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460.